Ломоносов стал бывать шумен, по тогдашнему выражению, а в шуму он был беспокоен. В сентябре 1742 года на него подал жалобу академический садовник Штурм. «Пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что япончу его украли». На что ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях. За что он его в голову ударил, и, схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить, и слуге своему приказывал бить всех до смерти. И, выскочив я из окон, и почал караул звать, и, пришед я назад, застал я гостей своих на улице битых и жену свою прибитую. Профессора, видя в Ломоносове сообщника Нартова, объявили ему, чтобы он не присутствовал в их конференциях до окончания академического дела в комиссии. Они уже жаловались в комиссии, что Нартов не раз присылал своих сообщников, Ломоносова и других, с великою неучтивостью и шумом мешать им в их занятиях, будто бы для осматривания печати. В мае 1743 года профессора подали в комиссию новую просьбу. Сего 1743 года апреля 26 дня предполуднем он, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессоры для конференции заседают, и в которой в то время находился профессор Винсгейм, и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивший никого и не скинув шляпы, мимо их прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола, ругаясь онному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и крайне поносный знак «Укиш», самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав, пошел в онный географический департамент, в котором находился адъюнкт Трескот и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякую скверную бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех профессоров бранил и ворами называл за то, что ему от профессорского собрания отказали. По словам свидетелей, Ломоносов говорил: «Что они себе воображают? Я такой же, и еще лучше их всех». «Я природный русский». Вследствие профессорской жалобы Ломоносова вызвали в комиссию к допросу. Но он объявил Юсупову: «Я по-пустому отвечать не буду, и надо мною главную имеет команду академия, а не комиссия. Надобно, чтобы академия от меня потребовала ответа. И без того в допрос не пойду, и ничего со мною комиссия делать не может». Сверх того, сказано в протоколе комиссии: пред присутствием кричал он, Ломоносов, неучтиво и смеялся. Юсупов и Игнатьев велели его арестовать и содержать под караулом при комиссии. Призванный вторично в комиссию Ломоносов объявил, что без воли Нартова отвечать не смеет. Призвали в третий раз и объявили показания Нартова, что тот не запрещал ему идти в допрос и теперь не запрещает. Несмотря на то, Ломоносов объявил, что отвечать не будет, потому что это дело судное. Приговорили держать его под караулом по-прежнему. Ломоносов подал просьбу в академию: «Содержусь под арестом, отлучен будучи от наук, особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. А понеже от всего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы я других моим учением пользовать мог, тратится напрасно. и от меня никакой пользы Отечеству не происходит. Ибо я, нижайший, нахожусь от всего напрасного нападения в крайнем огорчении. И того ради Императорскую Академию Наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моем из-под ареста освобождении для общей пользы Отечества старание приложить». Нартов приложил старание, но понапрасну. Комиссия представила императрице дело в очень неблагоприятном для Ломоносова виде, привела справку из Академии, что Ломоносов и за границею чинил непорядочные и неспокойные поступки, и оттуда тайным почти образом уехал, да и по приезде сюда, в Санкт-Петербург, явился в драке и прислан из полиции в Академию. Комиссия не упустила случая сделать выходку и против Нартова. Да и правление его, Нартова, по Академии за незнанием его недовольны, ибо он не только какой ученый человек и знающий иностранных языков, но с нуждою и по-русски только может имя свое написать. По мнению комиссии, Ломоносова следовало наказать не только за так называемые противные поступки его в комиссии и академии, но даже и в немецкой земле. Но 18 января 1744 года Сенат приказал: «Онного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а во объявленных учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения. А что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в конференции, яко в судебных местах, зато давать ему, Ломоносову, жалование год по нынешнему его окладу половинное, ему же, Ломоносову, в канцелярии правительствующего сената объявить с подпиской, что ежели он впредь в таковых продерзостях явится, то поступлено с ним будет по указам неотменно». В указе причиной освобождения было означено «довольное обучение». Но довольное обучение Ломоносова могли оценить очень немногие. Гораздо большее число русских и сильных людей могло оценить его оды, которые он представлял одну за другую и каких прежде не читывали на русском языке. Эти-то оды, конечно, и были главную причиной освобождения от наказания. В феврале 1742 года Ломоносов написал оду на прибытие из Голштинии великого Петра Федоровича. «Дивится ныне вся вселенна премудрым вышнего судьбам, что от напастей злых спасенна Россия зрит конец бедам, и что уже Елисавета золотые в Ону вводит лето, избавив от насильных рук. Красуются Петровы стены, что к ним его приходит внук». В конце года Ломоносов написал оду на прибытие Елисавета из Москвы в Петербург после коронации. «Какой приятный зефир веет и новую силу в чувство льет! Какая красота яснеет, что всех умы к себе влечет! Мы славу через Рим Петровый, зарей торжеств светящу новой! Благословенно вечно буди!» — вещает ветхий Денми к ней. «И все твои с тобою люди, что верил власти я твоей, мой образ чтят в тебе народы, и от меня влиянный дух в бесчисленный промчится роды, доброт твоих неложный слух. Тобой поставлю суд правдивый, тобой сотру сердца кичливые, тобой я буду злость казнить, тобой заслугам мзду дарить». В оде, написанной в это время, естественно ожидать указаний на шведские отношения. «Стокгольм, глубоким сном покрытый, проснись, познай Петрову кровь, не жди льстецов своих защиты, отринь коварную их любовь, ты в суе солнце почитаешь и пред луной себя склоняешь, Целуй, Елисаветин меч, что ты принудил сам извлечь. Свою Полтавску вспомни рану. Народы, ныне научитесь, смотря на страшную гордых казнь. Союзы разрушать блюдитесь. Храните искренно приязнь. На множество не уповайте, и тем небес не раздражайте. Мечи, щиты и крепость стен, пред Божьим гневом гниль и тлен. Пред ним и горы исчезают, пред ним пучины иссыхают. В 1743 году была написана ода на день тезаименитства великого князя Петра Федоровича. В ней находится знаменитая языческая строфа о Петре Великом. «Возри на труд и громку славу, что свет в Петре не ложно чтит. Нептун, познав его державу, с Минервой сильный Марс гласит. Он Бог твой был, Россия! Он члены взял в тебе плотские, сошед к тебе от горних мест. Он ныне вечности сияет, на внука весело взирает, среди героев выше звезд». Конечно, известность, приобретенная одами, немало способствовала Ломоносову в получении места профессора химии в 1745 году. Посвящение Ломоносовым перевода своего сокращенной экспериментальной физики графу Воронцову указывает на сношение его с этим сильным при дворе человеком. Когда еще дело о производстве не было окончено, кабинет Ее Величества затребовал от Академии извещения, секретарь Тредяковский адъюнкт Ломоносов произведены ль в профессора. Производство Ломоносова шло прямым путем через Академию. По его просьбе и по представленным сочинениям профессорская конференция решила, что Ломоносов достоин просимого им места, и дело пошло в Сенат. Но Тредяковский получил место профессора элоквенции мимо Академии. В марте 1744 года Тредяковский подал донесение в Сенат. «Поданным от меня доношением в канцелярию Академии наук прошедшего 1743 года мая второго дня я предложил, что, обучаясь языкам, также свободным наукам, а, наконец, философическим и математическим знаниям, употребил на то 18 лет, сперва в отечестве моем Астрахани у римских монахов, потом, оставя мое отечество, родителей, дом и всех сродников, через краткое токмо время в Москве в славяно-латинском училище, напоследок в Парижском университете, куда я прибыл своею охотою, не бывши послан ни от кого, и, следовательно, с крайним претерпением бедности, и куда дошел я пеш из самого Антверпена. Все, что для снискания наук, и с таким намерением, чтобы я мог потом принести отечеству моему некоторую пользу. Что по должном возвращении моем в Россию уведомился я о родителях моих, нескольких кровных и почитая всех сродниках, что они волею Божию от язвы померли, и отеческое мое наследие за небытностью там моею, как движимое, так и недвижимое, все по рукам растащено. И, следовательно, увидел я себя тогда еще больше бедным для того, что, лишившись родителей моих, лишился не токмо надлежащего пропитания, но и дневные пищи, и, не имея куда преклониться, стал быть совершенно безнадежен. Что, почитая в то же самое время, а именно в 1733 году, определен я в Академию наук от бывшего тогда в ней президента барона Карла фон Кейзерлинга с достоинством академического секретаря и с получением окладного на год жалования 360 рублей к следующей должности. Первое. Чтобы мне, по возможности, стараться о чистом слоге на нашем языке как простым, так и стихотворным сочинением. Второе. чтобы давать при Академии лекции, ежели то от меня потребуется. Третье. Чтоб трудиться совокупно с другими над лексиконом. Четвертое. Чтоб переводить с латинского и французского на русский все, что мне дано не будет. Чтоб, исполняя назначенную мне должность, во всем вышеупомянутом от того времени ревностно я трудился, и многие опыты, несколько и моей к тому способности уже подал, как простым, так и стихотворным сочинением. А российское стихотворение и новым изобретением по званию академика первый в правильнейший порядок привел и правила печатные издал, которые уже подали искусным людям о совершенстве науки сея стараться, о чем прежде меня никто и не мыслил, довольствуясь токмо весьма неправильным старинным способом. Что ж до переходу, не считая бесчисленных небольших дел, как с латинского и французского на российский, так и с русского сверх должности моей на оба помянутые языка, буди не больше, то не меньше прочих всех при Академии в том я трудился и труждаюсь и поныне, ибо перевел с французского великую книгу, названную «Родословную историю о татарах», которая для своих примечаний весьма достойна света. Перевел также с французского великую книгу графа Марсельи «Военное состояние Отаманской империи», которая уже напечатана. Перевел уже я с французского же и древние истории через Ролена, состоящая в 13 великих томах, которых пользу и красоту довольно и достойно выхвалить, и не мне не можно, совершенно 3 тома. А 2 еще с Божьей помощью, почитай, уже к окончанию приведены, и уповаю скоро их отдать в Академию. Перевел еще небольшую книгу именем «Истинная политика» и напечатал ее своим иждивением, положив на то едва не целый год моего жалования. А сие токмо для пользы российских читателей. Напоследок перевел я ныне недавно с латинского уже небольшую же книгу именем «Речи», «Краткие и сильные», и поднес его императорскому высочеству, благоверному великому князю Петру Федоровичу. При сей воловой академической работе трудился я и в бывшем при главном командире бароне фоне Корфе российском собрании, приходя с прочими 3 в неделю, над целариевым лексиконом и над прочими работами, приличными тому собранию. Также я токмо один переводил все перечни итальянских комедий и все бывшие тогда интермедии, да одну всю итальянскую первую оперу под именем «Сила любви и ненависти», которые все напечатаны. Здесь не упоминаю я похвального слова в 1733 году, речи к членам Российского собрания в 1735 году, от «В разных годах моего сочинения», также многих и переводных с Юнкеровым и Штилиновым, над чем все много я пролил пота. Одно токмо воспоминаю, что я был по именному ее императорского величества указу и при полномочном французском министре маркизе де ла Шетарди в Москве в 1742 году.